Астея Форева.
7 лістопада 90-го года у Менску і па ўсёй Беларусі адзначалі Дзень Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі. У Менску па традыцыі гэтым разам на плошчы Леніна, бо на Кастрычніцкай ішла рэканструкцыя, адбылася дэманстрацыя працоўных, адбыўся ваенны парад. Ну, а потым адбылося тое, чаго дзесяцігоддзямі ў Беларусі не было. На плошчу ўступіў Беларускі народны фронт некалькі тысяч чалавек. Міліцыя падавала 5 тысяч. Я думаю, што гэтую лічбу можна смела памнажаць, ну, мінімум на 3. І адбыўся антыкамуністычны мітынг. Выступіў Зенон Пазняк, назваўшы Леніна самай чорнай фігурай у гісторыі за апошнія стагоддзі. А далей група актывістаў БНФ прарвала міліцейскі кардон і ўсклала да помніка Леніна так званыя дары, ну, зробленыя з калючага дрота, там роба гулагаўская, раскідалі кветкі, якія перад гэтым паклалі члены ЦК КПБ і гэтак далей. Ведаеш, Юрый, я вот у тыя дні не быў якраз у Менску, не ўдзельнічаў у гэты мітынг, быў у сваёй акрузе выбарчай, быў у Віцебску, і што цікава, вось мае прыхільнікі, ну, не все яны былі актывістамі Народнага фронта, але прыхільнікі удзельнічалі выбарчай кампаніі. Мне казалі, ну, Сергей, вот это вот жо занадто, вот на Леніна так, ну, і такое, бо прапаганда, канешна, тады афіцыйна скарыстала вось гэтую падзею супраць БНФ на поўніцу. Мы пагаворым пра то, якія наступствы меў гэты мітынг і што ён азначаў для нашай гісторыі, але вось цяпер пра кантэкст больш шырокі, пра міжнародны. А вось як такія акцыі ўспрымаліся ў суседніх з Беларусью краінах і ўвогуле ва ўсходняй Еўропе?
Ну, зразумела, што яны ўспрымаліся інакш. Не заўсёды это было так рэзка, так жорстка, але лінія была, у прынцыпе, паўсюль адна і тая ж. Была лінія камуністычная. Потым, як мы ведаем з гісторыі, гэтыя статуі Леніну прыбралі фактычна з усёй Еўропы, усходняй Еўропы, прыбралі з краінаў Балтыі, в Украіне іх прыбралі вось літаральна некалькі гадоў таму, ўжо як бы канчаткова, падчас так званага лінінападу, падчас Майдану, пасля Майдану. У Беларусі гэта было не так. І ты вот сам гаворыш пра тое, што людзі, якія нават сімпатызавалі Народнаму фронту, як бы, ну, многія как-то плячыма паціскалі, навошта это было. Хаця, ведаеш, у мяне такая думка, што Пазняк в этом сэнсе, які быў ініцыятарам, зразумела, гэтага, ну, ён кіраваўся прынцыпам, які в свой час сфармуляваў іншы камуніст, таксама вельмі чорная постаць Мао Цзэдун. Не перагнёш, не выпрямеш. І вот яго паслання было, он, я думаю, выдатна разумеў, што ў людзей розныя погляды на гэты конт, але это вот такі моцны сімвалічны жэст. Это напамін пра тое, ну, што называецца, хто ёсць ху, якім быў сапраўды насамрэч Ленін. І я думаю, што нават калі, умоўна кажучы, ў першы момант рэакцыя была, я, ну, як ты сам апісаў, такая дваістая, але я думаю, што вот это запомнілася і вось это, так бы мовіць, перагіб этага Кія, ну, магчыма, ён і шмат на што паўплываў.
Ну, словам, ва ўсходній Еўропе, дзе-небудзь вот тут, дзе мы зараз сядзім у Празе, ці ў Будапешце, ці ў Варшаве, словы, што Ленін гэта чорная постаць, ні ў кога б не выклікалі, ну, некага непрымання. Ну, акрамя ўжо вельмі такіх артадаксальных камуністаў, скажам так.
Так, безумоўна, прычым тут это выклікала па двух прычынах. З аднаго боку, таму што гэта камунізм, таму што это абсалютна крыважэрная, людажэрная сістэма, а з другога боку гэта сімвал чужынскага панавання. І гэта было вельмі выразна і ў ўсходняй Еўропе, і, скажам, краінах Балтыі. У Беларусі згадзіся, што такога адчування, што гэта была ўлада чужых, этого не было.
Ну, паколькі нас глядзяць, у тым ліку маладыя, я хачу вярнуцца вот тады ў 90-й год і ў 91-й. бо некаторыя падзеі 91-го былі працягам 90-го вот гэтых падзеяў на плошчы, і расказаць пра адну асобу, пра якую, на жаль, вельмі рэдка ўзгадываюць. Гэта ключавая асоба вот таго мітынгу Валеры Седоў. Валеры Седоў навуковец, у той момант ён працаваў у газеце «Навіны БНФ». Гэта менавіта ён зрабіў гэтае пудзіла з калючага дроту, з гулагаўскай роба, якое паклалі да помніка Леніну. На пачатку 91-го года ён быў арыштаваны. Вось якраз за гэты ўдзел у мітынгу, а тады быў проста, ну, была хваля публікацыі ў афіцыйнай прэсе, была заява прэзідыума Верховнага Савета БССР, заява бюро ЦК КПБ пра тое, што вот БНФ распальвае варожасць антыкамуністычную і так далей, але тут вось падышла крымінальная адказнасць. І узялі, арыштавалі Валерыя Седова. У нас ёсць запіс інтэрв'ю з Валерыем Седовым. Ён памёр у 16-м годзе, але наша калега Александр Дынько паспела ў свой час з ім пагаварыць. І вось, што ён расказвае.
Вызваць мяне, я не помню, Кондратьев, тут зам генеральным прокурора республіки был. Улыбка, присаживайтесь, сажусь. Ну, как семья, как дочка, сколько лет дочке. Ну, я вам все рассказываю. Он, знаешь, говорит, думаю, тебе надо быть семьей, ты больше нужен. Вот тебе ручка, лист бумаги, пиши на Поздняка, на БНФ. Хочешь видеть статьи, опубликуем во всех газетах. Сейчас ты пригласим белорусское телевидение, интервью дашь. Вот у него мне так помнится, что я ему плюнул в морду. Там, по-моему, какой-то чашка кофе с чаем стояла, и этот стол перевернул. Я закончил Суворовское училище. Говорил, ты что, кадета? Хочешь сделать стукачом? Влетают качки, руки за спину, наручники. Первый раз в жизни я тогда холод этого железа на своих руках почуял.
Таким чином Валерия Седова посадили у карцер, и он трымаў галадоўку. Ён трымаў галадоўку некалькі тыдняў. Вось відэазапіс, дзе ён прыгадывае пра адзін найбольш такі для яго драматычны эпізод галадоўкі.
Я через это прошел, а в карцере тогда еще самая жестокая пытка была. Это уже не 25 голодовки, и вдруг они решают, что мне положено вставить пищу. И приносили такие две здоровые миски, банку компота или чая там, это там пахнет. Вот как сейчас я помню, как пес стою на четвереньках, нюхаю эту жирную пахнущую пищу, я так языком вокруг миски лизнул, я не лизнул там, кричу, уберите это. Надзиратель окошко открывает, говорит, приказ.
Ну, вось я памятаю, што фактычна вось некалькі месяцаў 91-го года у Пазняка, вот менавіта ў яго, ну, палова часу, як я мог назіраць, заняло вось гэта вызваленне Седова з СІЗА. І з другого боку было ясна, што вось вся гэтая машына працавала не столькі супраць Седова, колькі супраць Пазняка, таму што пракуратура апытала 800 сведкаў, гэта не мае слова, гэта слова тагачаснага пракурора, генеральнага пракурора Тарнаўскага, 800 сведкаў на далтычнасць Пазняка да заклікаў пра мяцеж. Гэтых заклікаў яны не знайшлі, але запатрабавалі прыцягнуць Пазняка не да крымінальнай, а да адміністрацыйнай адказнасці. Вярховны Савет адмовіўся гэта рабіць, проста не набралася галасоў уключыць гэта ў парадак дня. І літаральна перад самым путчам Валеры Седоў быў вызвалены. Фактычна гэта, ну, можна лічыць альбо апошні палітвязень савецкага часу, альбо першы палітвязень, ну, можна сказаць, незалежна Беларусі, калі мы будзем весці адлік ад дэкларацыі суверэнітэце. Але, Юра, вось яшчэ што хацеў бы сказаць. Вось глядзі, 90-ты год, тады сабралася, ну, хай нават 15 тысяч людзей. Потым праз год іх было таксама на плошчы шмат. Часам вот маладыя пытаюцца, а вот чаму не быў зрынуты помнік Леніну? Вот чаму вы тады не зрынулі помнік Леніну? У мяне ёсць адказ на гэтае пытанне, я яго здам, а твой адказ будзе які?
Ну, адказ вельмі просты, я часткова ты ўжо пачаў на яго даваць, что нават для людей, якія были прихильно, ставились прихильно до Белорусского народного фронта, это сдавалось, ну, нечем, как бы, неправильным, некорректным. А тем больше люди улады, люди номенклатуры, для их это было абсолютно непримально, им это не подобалось, яны так не лечили. Хотя варто сказать, что тут такая была двоистая в певном сенсе ситуация, як она в певном сенсе частково и зараз такой застается. Вот литерально на гэтым тыдне было интервью у Владимира Макея уже про скольки годов после того, и он сказал, не, вот я думаю, что не треба зринать помники, якія были поставлены, ну, хай они стоят, хай они нават кепским людям, але, ну, вот это наша история. Я думаю, что тады шмат у кого, скажем, у людей номенклатуры, было прикладно такое уявление, потому что, Сергей, треба, как бы, ну, все-таки усведомлять, что сказать, что эти люди, эти грамадство было опантанное ленинскими идеями, то оно было за то, как обрезать буржуев, как была державная только властность, барани бог, что-то иншее, как пречь бога, пречь там церкву. Ну, это уже все до того часу, это все уже сыходило. И в этом смысле цікавая, как бы, вот ситуация, якая отбылась в Беларуси и после 91-го года, и после прихода до Лукашенки. Беларусь в этом смысле, вот зараз, теперешняя Беларусь, она, как бы, коли брать по антуражи, да, самая советская из усих былых советских республик.
Ну, линия Сталина, куда уж больше советская.
Шмат, что ли, линия Сталина, зворот Лукашенки товарищи. Его знакомитый выступ 2006 года давно было.
Не, Юра, ну, 7 листопада, да, державное, да, свято. С этим можно начать, с этим кончить.
7 листопада, чего не денема. Я кажу, вот 2006 год, когда открывали библиотеку, ну, важная подея, и тогда Лукашенко сказал слово «Ленин и Сталин символы нашего народа». Я вот, когда это почул, мне пришло в голову, такое, зрозумело, просто в голову не могло прийти, ни водному лидеру Балтийских краин, ни водному лидеру Украины, ни якому, ни Кравчуку, былому секретару ЦК, ни Кучму, былому советскому директору, ни водному. Это не могло бы прийти в голову чальцам Политбюро, Алиеву, Назарбаеву, Каримову, лидерам режимов значно больше репрессивных, диктаторских, чем белорусских. Это не пришло в голову Путину. Он этого не говорил николи. Вот так вот, прямо так сказать, Ленин и Сталин – символы нашего народа. Тем более, что это же Ленина, ну, в принципе, как бы он русский был, и как бы он мог так сказать. Никому, только Лукашенко. Вот и в Беларуси, вот я кажу, это подкресливание вот этой советской повязи, яно, ну, до смешного, яно смешит тех, кто приезжает в Беларусь, смешит россиянцев, до речи. Что у вас какой-то совок? У нас такого нема. Вот. Але з іншого боку, видишь, это отримливается, ну, как по Оскару Альду, в том смысле, что способ переодолеть спокусу – это ей поддаться. Ну, вот поддалися. И ты, особливо, например, для Беларуси, бачно, как это помирает. Вот помирает внутри себе. И то же 7 листопада. Все этого нема. Это мертво. Это померло.
Юра, ты идеалист.
Ну,
я, максимум, пессимист.
Да.
Ну, может быть, истина не дивит посярод нас.
Да.
Ведаешь, чому? Я не згодны с тем, что, умовно кажучи, Ленин не сярод нас. Фактично, погляди, вот навод зараз вылучаются у так званых депутатов так званого парламенту, был проведен анализ, что сярод тих наставников, которые вылучаются, великая частка членов коммунистической партии. А головное, уже несколько годов министром эдукации Беларуси является один из лидеров коммунистов. Видишь, я думаю, головное, ну, вельми важна, конечно, экономика, вельми важны там, ну, международные отношения. Але будучыня трымае руками той, хто выховывае. Вось школа это и дасть это поколение, выхованное министром коммунистов. Ну а как завершить тему чаму не был знесены помник Ленину, как раз таки вось мы тогда, депутаты оппозиции БНФ, лечили, что это помник Ленину, ну и помники Ленину в инших городах, помник Ленину перед домом урада треба принять, просто ну, прибрать. Той колькости людей, якая там была, ну, не то, что ей не хапало, как гэты помнік зрушить, але трэба была некая техника. Вось, скажем, калі б сярод прыхільнікаў БНФ был некий начальник будаўніча-монтажного управления, подогнал 3 краны и гэта снес, вот гэта сапраўды можно было б зрабіць, и, скажем, мэр Менску Герасименко отдал такий загад. Бо у середине 92-го года
человеку, у которого Сергею в кишене лежал партбилет, годами лежал партбилет.
Юра, у летом 92-го года Василь Шаладонов, наместник старшини Верховного Совета, был наместник прокурора Гомельской области, человек, у якого 10-годзями партбилет лежал в кишене, отдал загад знести бюсты Маркса и Ленина каля будинка ЦК. В 80-м годзе я был просто выпадково на тым мероприемстве, когда их открывали, поздымал там Машерова, и мне потом наш выкладчик Бегун, який вел фотодело, за один только этот репортаж поставил выдатно. А вот потом гэтые бюсты знесли, и их знесли. Шаладонова потом, правда, хапила от коммунистов, але бюсты были знесены. Ну что ж, как бачим, Беларусь не просто развитывается с этим коммунистичным минулым, але будем верить, что рано или поздно она развитается с этим минулым, как и развитается с авторитаризмом.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про рост онкологичных хворобов у Беларуси после пандемии коронавирусу. Этот рост ускладняется кризисом у медичной сферы, про звольнение, отъезд медиков с политичных причин. Мои суразмовцы, онколог Надея Петровская, якая загадывала отделением РНПЦ дитячей онкологии, гематологии и иммунологии, и в осень 2020 года звольнилась на знак протесту. Коли у РНПЦ на суперок воле персоналу изменили керавництво. Добрый день, Надея.
Добрый день.
И еще одна моя суразмовца, гастроэнтеролог, эндоскопист Лизия Тарасенко. Она координаторка фонду медичной солидарности, была и керавница одного из приватных медичных центров Беларуси, была и загадчица отделения эндоскопии у РНПЦ онкологии и медичной радиологии. Добрый день, Лизия.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Надежда.
Ну, то, что после пандемии коронавируса во всем свете повеличилась колькость онкологичных хворых, было прогнозовано. Мы с вами это не один раз обмерковывали у дискуссиях, ну, больше за год тому, на вот, максимум 2 года тому. Надея, Лидия, давайте потлумачим, чему это отбывается и какая огульная ситуация с онкологичными хворобами после пандемии у свете. Надея, коли ласка.
На самом деле мы имеем хорошо обработанную статистику только за 2020 год. И как предполагалось, как и планировалось, мы имеем снижение количества вновь выявленных случаев рака всех локализаций во всех странах. И связано это было действительно с карантинными мерами и с ограничением скрининговых программ и с малым посещением превентивных осмотров. Что касается 2021 года, я приехала уже в Чехию в начале 2021 года, когда уже появилась вакцина. И общество потихонечку прививалось, и на сегодняшний день мы имеем порядка 60% привитых конкретно в Чехии, и ограничения карантинные сейчас сняты. Насколько, например, здесь, в Чехии, увеличилось количество опухолевых заболеваний в более продвинутых стадиях, пока судить сложно. Здесь я не могу сказать, что мы это видим, но я достаточно недолго живу в Чехии, чтобы примерно сравнивать там то, что было 5 лет назад, 2 года назад, с тем, что сейчас. Относительно информации, которую мы имеем с дома, с Белоруссией, На эту тему коллеги говорят очень осторожно, очень осторожно. Они, многие отмечают перегрузки, но в первую очередь скорее это связано с кадровым дефицитом, нежели с реальным увеличением числа опухолевых заболеваний. То есть в любом случае домысливать дело неблагодарное, поэтому надо немножечко подождать возможности проанализировать статистику 2021 года и хотя бы полугодовую статистику 2022, чтобы конкретно сказать, имеем ли мы рост прогрессивных стадий или вообще опухолевых заболеваний в целом, или это явление колебания, выбросы, которые не связаны с пандемией и карантинными мероприятиями.
Лидия, ну, ясно, что мы мало маем такой официальной информации из Беларуси, але контактуем с людьми, и я сама такое расследование проводила в соцсетках, и с многими людьми в Беларуси размовляла, и, ну, свечат люди про то, что больше значно людей теперь звертается с онкологичными хворобами, и яны не на первой стадии, а все ж на такой, на другой, на третьей, коли тяжко лечить. Вот какие... Які ваш адказ на гэтае пытанне, наколькі вот гэта прагназавана?
Ну, во-первых, заболеваемость онкологическими заболеваниями растет во всем мире. В Беларуси примерно 1000 каждый год на 1000 новых случаев больше, чем в предыдущем. Ну, так было, такая тенденция сохранялась в течение там, последних 5, может, больше лет. Надежда, я согласна с тем, что сказала Надежда, хочу только подчеркнуть, что количество выявленных заболеваний во время пандемии действительно снижалось. Количество выявленных не равно количеству заболевших. Это количество людей, которые дошли до лечебного учреждения, у которых выявили заболевание. При этом количество заболевших, да, продолжает расти. Какая ситуация в Беларуси, мы можем только додумывать. Наука такая штука, где свидетельство eyewitness конкретного человека – это самый низкий уровень доказательности. Да? У нас есть там статистические методы, которые позволяют нам получать более адекватную и правдивую информацию. Человек – такая штука, которая склонна ошибаться. И Беларусь все больше превращается в черный ящик. Поэтому то, что я где-то слышал, кто-то мне что-то сказал, к сожалению, это очень ненадежные данные, на которые нам очень тяжело ориентироваться. Мы предполагаем, что, конечно, количество врачей и медперсонала уменьшается, оборудование лучше не становится, его нету не только на районах, его нету в РНПЦ. Для того, чтобы выявлять или лечить заболевания. Но что на самом деле происходит, мы, к сожалению, не знаем. Беларусь все больше черный ящик. Это очень печально, трагично, катастрофично для людей, которые находятся внутри страны. Но делать каких-то конкретных выводов мы, к сожалению, не можем.
Лидия, коли говорить про ситуацию в свете, ну, вот, поводле ваших назираний, поводле того, что вы читаете, вы в Польше теперь находитесь, где этот рост есть простой, что люди не ходили на диагностику?
На сегодняшний день накоплена хорошая статистика, которая говорит, что, во-первых, ковид ни в коем случае не лечит рак. Есть, если мы зайдем на подмет и просто введем два слова «ковид» и «рак», то мы увидим огромное количество статей на сегодняшний момент. Вот я сегодня проверяла, 24 тысячи с чем-то поиск выдает статей. И во многих из них есть четкая тенденция наличия рака ухудшает течение ковида. И в коем случае ковид никого не вылечил. Есть хорошая статистика, которая говорит о том, что промедление с лечением онкологических заболеваний даже на месяц ухудшает результаты лечения. А ковид, естественно, затягивает все эти процессы. Поэтому, ну, к сожалению, это плохая ситуация для всего мира. Разные страны справляются по-разному. На сегодняшний день мы уже, конечно, вышли из состояния жесткой пандемии. И люди возвращаются к нормальным скрининговым программам. Вот. Но ковид плохо ударил по человечеству в целом.
Надея, я хотела вас запытаться, что вам вядома про ситуацию вот у онкологічных центрах, где вы працавали, у іншых онкологічных центрах, у онкологічных аддзяленнях у Беларусі, ад былых калегаў, якія працягваюць працаваць, ну, у вельмі складаных умовах?
Ну, в первую очередь хочется обратить внимание на то, что достаточно сложный психологический фон работы. Присутствует страх, и об этом говорят многие мои коллеги. и люди боятся общаться даже на какие-то бытовые темы. Безусловно, это сказывается негативно и на качестве работы, и на взаимоотношениях, на контакте пациент-врач, потому что эти моменты, я по себе помню, все равно проговариваются во время беседы с пациентами или с их родителями каким-то образом, когда ищешь общие точки соприкосновения. Сейчас общение сводится исключительно к каким-то скорее формальным, обсуждению каких-то формальных вещей. То есть вот этот момент, на этом обращают внимание на то, что действительно продолжается тренд ухода высококвалифицированных кадров из отраслей медицины, уезжают из страны, находят возможности, и это не имеет спада. То есть растущий тренд, он как был, так и остается.
Лидия, вы представница фонду медичной солидарности, но вот я разумею, что тяжко подтримливать эти контакты с коллегами в Беларуси, тем не меньше, я думаю, что они у вас есть. Что вам ведомо про теперішнюю працу онкологов, про ситуацию с пациентами?
Ну, все то же самое, что говорит Надежда. Людей становится меньше. Заинтересованность людей в своей работе тоже снижается. Когда в каждой больнице появился замглавврача по кадрам, как они там называются, подмяли под себя всю кадровую политику, когда вот эта вот кривая лояльность, профессионализм, из нее вообще стерты следы профессионализма и, главное, лояльность. Ну, все ожидаемо. Рабство не бывает эффективным способом управления, иначе от него не отказывались тысячи лет назад. Зачем сейчас к нему пытаются прийти обратно, мне совершенно непонятно. Страдают от этого все, и медработники, и пациенты, и те, кто вот этот вот трэш устраивают. Я не могу утверждать, что это правда. К сожалению, мы все чаще вынуждены оперировать непроверенными фактами. Но все из разных источников приходит информация о том, что теперь уже не только политических заключенных привозят в больницы с охраной, но приводят с охраной и высокопоставленных чиновников, потому что уже маразм дошел до такой степени, что эти люди боятся, что медработники причинят им вред.
Потлумачьте, коли ласка, больше подробязно, что вы маете на увазе. Это с чиновников, которые за кратами лишится, те просто лишится подоховой?
В смысле, охраняют от медработников. Я не могу ручаться за 100% точность этой информации. Она ко мне поступила из нескольких источников, поэтому...
А якого узровню чиновники приезжают за ховой или шесть?
Я не задавала этот вопрос.
Ага, ну, вот, это вельми цікавая информация, якую, ну, так тяжко проверить, или будем спробовать, так.
В сегодняшней ситуации в это вполне легко поверить. Зачем нужно создавать такой мир, я не представляю. И кому от этого лучше?
Надея, Лидия уже сгадала вот ранейшие заявы про то, что ковид... гіпотэза ковід можа лічыць рак. Александр Лукашенко пра гэта казаў, спаслаўшыся на статыстыку той перыяд, калі менш людзей звярталіся проста па дапамогу праз пандэмію. Ну от як на цяпер в гэтай заявы выглядаюць, Надзея?
Я намеренно старалась избегать, так сказать, комментария этого тезиса по нескольким причинам. Во-первых, потому что я очень уважаю людей, которые работают в Институте онкологии и прилагают все усилия, несмотря на создавшуюся сложную ситуацию политическую, экономическую и профессиональную, помогать людям. Во-вторых, потому что одним, опять же, из тезисов в подтверждении этой теории было то, что лихорадка, которая сопровождает инфекцию COVID-19, якобы является вариантом гипертермии, которую в Институте онкологии уже достаточно долгое время используют в качестве модифицирующего способа лечения онкологических заболеваний. Повторяю, модифицирующего, не основного, то есть одного из вариантов, который помогает основным методам лечения. И опять же, я работала в отделении гипертермии, и по этой причине в том числе я бы не хотела комментировать данную информацию вот в связи с этими моментами. Безусловно, это абсурд. Это не может быть именно так, как это было преподнесено из уст президента. Вероятнее всего, сказано было несколько иначе. Я понимаю, что в условиях пандемии нельзя позволять себе какие-то непроверенные теории и выражать их как. Но, повторяю, я думаю, что это было вырвано из контекста, иначе бы это не выглядело настолько анекдотично и ужасно. Вот все, что могу сказать.
Лізі, як ви міркуєте, ну, прогучить князі, ну, помилялися, це була гіпотеза, я не знайшла підтвердження. Прогучить така фраза коли-небудь?
Когда у нас кто-нибудь из чиновников извинялся или уходил в отставку после какого-нибудь скандала? Да никогда такого не было. Да, ну, все это в этом цирке абсурдно, настолько этого много, и настолько ты уже просто не в состоянии различить, где реальная новость, а где какой-то мем, что, ну, говорить это только вот побурлить и выплеснуть эмоции. Таких поводов у нас бесконечное множество.
От довготермінові наступства уздіяння на організм чоловіка коронавірусу ще вивчаються, ну, але відомо, що це тяжка хвороба, і вона може спровокувати самі різні хвороби. Надія, ви казали про те, що, ну, нема навпростої сувязі, покуль не доказано, що коронавірус у певних випадках підштурховує рост ракових клеток. Що тим не менш говориться про те, що от у науковому світі про наступства коронавірусу, бо, ну, все ж вони можуть бути самі різні.
На сегодняшний день мы знаем о такой четкой и прочной связи нескольких групп вирусов с опухолевыми заболеваниями. Это вирус папилломы человека, герпес-вирус, ЦМВ и вирус Эпштейн-Бар. Что касается коронавируса, человечество с ним достаточно давно знакомо, и мы имели, так сказать, информацию еще до ковида, что было заболевание МЕРС, которое было у беременных женщин Ближнего Востока, в общем-то, приводило в большом проценте к смерти. Но насколько коронавирус может активировать протоонкогены или блокировать какие-то гены-супрессоры опухолевых заболеваний, это изучается, но на сегодняшний день какого-то однозначного ответа нету. Пока рано говорить, насколько ковид является провокатором развития опухолевых заболеваний. Предположить это можно, но пока нет ни данных за, ни данных против.
Ну, я хотела поговорить еще про то, что теперь отбывается у нас на белорусской онкологической галине. Ну, вот, вядомо, что опошние 10 годов в многих онкологических центрах, вот, я сама была, назирала за этим, появилось вельми сучасное обсталевание. Ну, вот, ну, час проходит, это обсталевание потребует обслуговывания, закупки певных материалов, расходников, вытворцев. Вот санкции есть кепская экономичная ситуация, нема грошей на медицину, есть изоляция Беларуси. Что отбывается вот с этим обсталеванием? Что отбывается с махчимостью набывать сучасные препараты супрать раку? В Беларуси бесплатное лечение супрать раку. Насколько доступны новые технологии? Насколько это критично для онкологичной галины? Надея, что вы ведаете про это?
Ну, и в лучшие времена не было на медицину денег. И, можно сказать, и в махровые 2000-е не всегда удавалось, так сказать, закупить самое передовое оборудование. То, что онкологическая сфера была достаточно прогрессивной, ну, заслуга лидеров, заслуга, так сказать, и коллективов, которые выполняли эту работу. И, конечно, открытость к международной информации, к международным научным данным. Сейчас Беларусь действительно закрывается железным занавесом, и маловероятно, что это повлияет каким-то положительным образом. То есть понятно, что изоляция приведет отрасль к упадку, не знаю, но, вероятно, однозначно к снижению качества оказания медицинской помощи. Что касается препаратов, на сегодняшний день я не слышала, чтобы был какой-то выраженный дефицит базовых препаратов. Но препаратов уже ряда более продвинутых есть, и пациенты иногда вынуждены приезжать в страны Европы, чтобы купить за свои деньги те препараты, которые отсутствуют в Беларуси.
Ну, Надія, я і пам'ятаю, що велика частка людей з різних країн світу приїжджала у Білорусь лячитися, і це були гроші у тим ліку, ну, і на розвиття онкологічної галини. Виглядає, що от цих приїздів, ну, от на медичний туризм, ну, їх тепер просто нема, так?
Да, безусловно, эти платные услуги, они сохраняются, но только уже в рамках страны, только для своих граждан, потому что экспорт услуг уже потихонечку, мне кажется, сходит на нет. Единственное, что граждане Российской Федерации вполне возможно еще являются потребителями наших медицинских услуг. Но насколько это в общем проценте по сравнению с предыдущими годами возросло, мне сложно судить.
Лидия, и что вам известно про ситуацию онкологической галине? Вот я про закупки хотела запытаться. Но все необходимое, когда, например, это будет робиться не в Евразвязи, США, как ранее, а в России обсталевание будет закупаться, у Индии, у Китая, у тех шлеки, как это может отбиться? Где это уже отбывается?
Медицина в Беларуси, насколько я ее помню, да, и насколько я могу судить уже не по личному опыту, а по, я не знаю, из книжек и воспоминаний выдающихся людей в медицине, она всегда развивалась не благодаря, а вопреки. Любой прогресс, который выставляли как достижение государства, за ним стояла конкретная личность, которая путем неимоверных, как правило, усилий, личной харизмы, знакомств, бесконечных трат времени личного пробивала какую-то себе стезю. Все, что нужно было делать, не мешать таким людям. Их на самом деле немного нужно на маленькую Беларусь, да, и это дает надежду на то, что в последующем у нас будет шанс на оттройку за счет того, что эти люди каким-то образом включатся. Но все, чего добивалась белорусская медицина, я даже не могу, вот честно говоря, припомнить, чтоб такого сделала было сделано сверху по воле там, чиновников от медицины. Нет, ну среди людей, которые шли в управление, тоже были очень классные товарищи. Но чтобы это было системное какое-то решение, да, не личность его толкала, а вот нет, такого никогда не было. Все было вопреки. И этих людей зато системно выталкивали из здравоохранения, присваивая себе результаты, которые, правда, очень быстро сходили на нет после исчезновения личности, и выдавая это за достижение государства. Людей таких все меньше, соответственно, достижений все меньше. С оборудованием никогда не было все прекрасно. На моей вот памяти с 2008 года я работаю, я бы сказала, что где-то в районе 2014 года у нас была наилучшая ситуация с оборудованием. Мировая ситуация на тот момент повлияла таким образом, что Беларусь стала каким-то вот этим вот островком стабильности, и на него обратили внимание, возможно, те, кто раньше отворачивался. В какой-то момент где-то что-то можно было всегда, я имею в виду, найти себе путь для каждого пациента через, я не имею в виду сейчас про взятки и договорняк, я имею в виду, что существовал путь для пациента практически с любым заболеванием, чтобы его провести от момента диагностики до лечения довольно качественно. В одной там больнице есть вот это оборудование, в другой вот это, здесь там можно полечить вот так, это, конечно, ну, ненормально, когда ты должен знать, куда именно обратиться, но хотя бы так можно было. Стоматология всегда была, ну, всегда на моей памяти, на неплохом уровне, потому что там не так много нужно факторов сложить воедино, чтобы сделать нормальную стоматологию. Ну и некоторые другие области. Действительно, можно было приехать и с другой стороны даже качественно полечиться. Я всегда говорила там своим знакомым со всего мира, что приезжайте полечиться в стоматологию, вы точно сделают вам не хуже, чем в Штатах. Но никогда это не было прям повсеместно, никогда не было прям повсеместно везде хорошо. Про мою эндоскопию, про которую я люблю говорить бесконечно, оборудование супердорогое. Там можно миллионы долларов потратить на одно отделение, и ты не поймешь даже, что там поменялось визуально. Все это сходит на нет, оборудование эндоскопическое, в частности. Оно хрупкое, то, что было закуплено вот на моей памяти еще в конце 16-го, начале 17-го года, оно уже износилось, и говорить о том, что там сейчас поддерживан хотя бы тот же уровень, который был вот на момент, когда оборудование было новое, невозможно. Вот. К сожалению, все выходит из строя, все ломается. Людей, которые хотят это оборудование привозить, поставлять, я не знаю, под риском собственной посадки, их, таких людей тоже все меньше. Чинить его тоже особо некому. То, что биомедтехника пытается под себя подмять все процессы, начиная от заявок, заканчивая ремонтом оборудования, это все, короче, все это провально. Как-то так.
Дякую, Лідія. Вельми короткое апошнее питание до вас и до Надії. Мы сегодня говорим про онкологічну сферу, про раковые хвороби. Что бы вы пожелали онкологам и пациентам, которые вот теперь отримливают этот диагноз, Лідія?
Ох, ребята, что я могу сказать? Что любая черная полоса должна когда-то кончиться. И наша задача, да, дожить до этой светлой полосы. Хочется, конечно, пройти весь этот путь с наименьшими потерями для себя, для своих близких, не соглашаться на сделки с совестью, вот, и помнить о том, что когда-нибудь обязательно все поменяется в лучшую сторону.
Лідія Тарасенко, координаторка Фонду медичної солидарности, и Надія, ваш отказ.
Я бы хотела сказать, что я очень горжусь своими коллегами из Центра взрослой онкологии. И есть моменты, которые просто во мне вызывают восхищение. Я сейчас не буду перечислять, какие, но, ребята, я вами очень горжусь. И вы очень красиво сопротивляетесь. Мне очень нравится. Супер.
Надія Петровская, онколог, разом з Лідією Тарасенкою ми обмірковували, як повпливала пандемія на рост онкологічних захворювань у Білорусі. З вами була Ганна Совуч, калі ласка. Ставте лайки, коментуйте, ділітеся гэтым відео, таким чином його може паглядзець як мага больш людзей.
Ви слухали падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Цяпер толькі апошнія царкоўныя цемршалы ніяк не могуць узяць у розум, што Бог разумее і па-беларуску. 100 гадоў таму сітуацыя была іншай. Гэта мог бы засведчыць мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседэк з нешматлікімі аднадумцамі. Мне выпало быць крыху знаёмым з некалькімі полацкімі епіскапамі. Один при сустрече завсёды сварився на демократов. Какую страну развалили? Другий, выступающий в библиотеках, не рекомендовал читать Рогора Бородулина, бо унияд, и Василя Быкова, бо занял неправильную позицию. Третий епископ часто ходил у советским войсковым галифе и принципово николи не сказал и 3 беларускіх слов. Я риторично пытаюся в себе, ці было б такое магчыма ў беларускай аўтакефальнай православнай царкве, прыхільнікам стварэння якой быў мітрапаліт Мельхіседэк? Дарэчы, яго старазапаветнае, атрыманае пры пострыгу ў манахі імя, азначае «цар праўды». У 28 гадоў яму вручылі жазло ігумена Магілевскага брацкага манастыра. У 1919 ён заняў пасаду епіскапа Менскага і Туровскага. Баронячы правы праваслаўных, у занятым палякамі Менску уладыка Мельхіседэк дамогся сустрэчы з кіраўніком адноўленай польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім, у размове з якім, дарэчы, адхіліў прапанову ўзначаліць польскую аўтакефальную праваслаўную царкву. Абраны ў 1922 годзе мітрапалітам Менскім і Беларускім Мельхіседэк звярнуўся да святароў і вернікаў з пасланнем, дзе ўтварэнне БССР назваў падставаю для аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы, што ў перспектыве павінна было прывесці да яе аўтакефаліі. Апрача таго, беларускі іерарх адкрыта заявіў пра падтрымку нацыянальнага адраджэння і неабходнасць увесці ў набажэнстве беларускую мову. Варта, відаць, адзначыць, што падчас навучання ў духовнай семінарыі будучы мітрапаліт быў аднакашнікам будучага гісторыка і палітыка першага прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Усеваліда Ігнатоўскага. Ці трэба здзіўляцца, што неўзабаве пасля заяваў пра аўтакефалію і падтрымку нацыянальнага адраджэння уладыка апынуўся пад хатнім арыштам. Мельхіседэк адмовіўся ад усялякіх кантактаў са створанай пад патранатам бальшавікоў гэтак званай абнаўленскай царквой. Улады адказалі антыцэркоўным судовым працэсам, які зрэшты набыў непажаданы для ініцыятараў характар. Справу спусцілі на тармазах і мітрапаліту прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі умоўна. Радасць ягоных прыхільнікаў была недоўгая. Мельхіседэка выклікалі ў Маскву і кінулі ў сумна знакамітую бутырку, адкуль адправілі на паселенне ў Мариінск. У сібірскія маразы хворыя на сухоты ўладыка мусіў карміць свіней і выкідаць з хлявоў гной. Пасля вызвалення ён імкнуўся вярнуцца ў Беларусь, але ў выніку зноў і зноў трапляў за краты. Неўзабаве яго напаткала загадкавая смерць падчас набажэнства ў адным з маскоўскіх сабораў. Ужо даўно гучаць прапановы пра далучэнне Мельхіседэка да беларускіх святых. Адпаведны зварот да сыноду беларускай праваслаўнай царквы прагучаў і ў прысвечанай уладыку кнізе Тацяны Процькі «Пакутнік за веру і бацькаўшчыну». Кніга выйшла ў 1996. Сынод дагэтуль думае. Некі час я жыў у Менску на вуліцы Купрыянава, дзе ёсць ціхі сквер з старасвецкімі клёнамі. Пад імі я любіў гуляць восеньскімі вечарамі. Любіў, пакуль не знайшоў там перакуленае надмагілле. Як выявілася, гэта быў зусім не сквер, а колішнія, зруйнаваныя паводле савецкай завядзёнкі лютэранскія могілкі, на якіх у 30-е гады мінулага стагоддзя быў таемна пахаваны беларускі патрыёт епіскап Мікалай Шамяціла. Пахаваў уладыку менскі вернік-чыгуначнік, міжвольны сведка расстрэлу епіскапа. У студзені 1920-го рэвідэнт часовага беларускага нацыянальнага камітэту па слуцкім павеце Андрэй Барановскі не без здзіўлення пісаў у сваю менскую управу. Знайшоў у Слуцку прыхільніка беларускага, папа, які самбону гаварыў селянам о Беларусі і о патрэбе яе незалежнасці. Дакляраваў і далей настаўляць селян у гэтым кірунку, прасіў прысылаць газету і літаратуру. Праваслаўным святаром, які прыемна ўразіў сталічнага рэвідэнта сваімі поглядамі, аказаўся Мікалай Шамяціла. Выпускнік Менскай семінарыі і Маскоўскай духовнай акадэміі, ён у 1914 быў прызначаны настаяцелем Слуцкага катэдральнага сабору. Хоць дакументаў пра сувязі айца Мікалая з кіраўнікамі Слуцкага збройнага чыну не захавалася, можна з пэўнасцю сказаць, што яго патрыятычнае беларускамоўнае казанне прывялі ў шэрагі паўстанцаў ні аднаго случака. Кандыдат багаслов'я, гісторык Фёдор Крыванос піша, што Шамяціла сам Бону абвішчаў. Цяпер, калі ўсе народы адраджаюцца, павінна і Беларусь адрадзіцца да свайго дзяржаўнага жыцця. За савецкім часам мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседэк хірытанізаваў Шамяціла ў сан слуцкага епіскапа. Як і мітрапаліт, айцец Мікалай быў перакананым прыхільнікам стварэння беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Гэта лічылася надзвычай небяспечным і царкоўнымі ўладамі ў Маскве і бальшавіцкім кіраўніцтвам. Мельхіседэка ў 1925 судзілі за мітычнае раскраданне царкоўнай маёмасці і контррэвалюцыйную прапаганду. Паслуцкаго ўладыку прыйшлі праз год у 1926. Праз 7 гадоў ОГПУ зноў арыштавала яго ў справе контррэвалюцыйнай праваслаўнай паўстанцкай арганізацыі. Абвяшчэнне смяротнага прысуду ён перажыў усяго на 2 тыдні. Побач з 3 тамамі факсімільнага ўзнаўлення Біблії Францішка Скарыны у маёй бібліятэцы стаіць адна з найдаражэйшых для мяне кніг, шчодра падараваная старым Веленчуком 4 Евангелія і апостальскія дзеі. Гэта пераклад святога пісання на беларускую мову, зроблены ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім і выдадзены лацінкою ў 1939 у Вільні. Яшчэ ў раннім юнацтве, абраўшы служэнне Богу, асноўны яго сэнс айцец Вінцэнт бачыў для сябе ў тым, каб дапамагчы беларусам здзейсніцца як народу, а Беларусі як дзяржаве. Ён браў удзел у паседжаннях першага ўсебеларускага з'езду і ўваходзіў у склад Рады БНР. Стаў адным з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзначыўся ў доўгіх спісах вязняў сумна вядомых віленскіх лукійскаў. У верасні 1941 ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі з'явіўся ў Менску і ўзяўся за ажыццяўленне сваёй галоўнай тагачаснай ідэі, а менавіта за арганізацыю незалежніцкага антынацысцкага супраціву. Гадлеўскі разам з аднадумцамі меў на мэце стварэнне пасля вайны самастойнай беларускай дзяржавы. На пачатку 1942 году ён быў у ліку самых актыўных заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая планавала выступіць адначасова супраць нацыстаў і бальшавікоў. Пра вагу асобы ксенза Гадлеўскага ў тагачаснай ваенна-палітычнай сітуацыі сведчыць тое, што прадстаўнікі Дзяржаўнага камітэту абароны СССР праз выведнікаў ініцыявалі з ім перамовы аб магчымасці ўдзелу беларускіх нацыяналістаў у антыфашыстоўскім змаганні. Гаворка вялася пра вызваленне савецкіх лагераў, вязняў беларусаў і фармаванне з іх нацыянальнага войска кшталту польскай арміі генерала Андерса. Гэта бясспрэчна адкрывала б незалежнікам пэўныя перспектывы. Існуе меркаванне, што атрымаўшы ад айца Вінцэнта неабходныя звесткі, савецкія агенты адразу здалі яго немцам. 23 снежня 1942 года Менская беларуская газета змясціла вялікі артыкул «Мемуар Гадлеўскага» пра першы всебеларускі кангрэс. У тэкст быў зашыхтаваны мужнай, прасякнутай незалежніцкім настроем верш Натальі Арсеньевай «Годзя». «Што далі нам, калі чужыя? Ці калі хто наш плач усцішаў? Дось, напружам пастронкі жылаў, самі злыбеды нашы з крышам». Верш быў заўважаны і чытачамі з гестапа. Назаўтра Гадлеўскага арыштавалі. У той самы дзень яго вывезлі з Менску і расстралялі паблізу Тарсцянца. кажуть, что в апошние моменты життя перед вачима человека маланкова проносится весь ягоный шлях. Коли гэта так, у той лютовский день 1943-го Антоний Ляшчевич убачил батьков Яна и Каролину и родную вёску сярод подвиленских узвышшев. Убачил сябров Санкт-Петербургской духовной семинарии, свое высвячение на великодные святы у 1914-м. Убачил Харбин, где два десятигоддзі был миссионером. Вядома ж, с памяти выплыло и вступление у орден Мариянов. А 1939 года айцец Антоний Ляшчевич вел душпастерскую деятельность на Батьковщине. Спочатку у Друи, а потом у Росицы на Дрищенщине. У другую военную зиму у Новоколлі з'явились нацистские карники латыши. Мясцовых жыхароў, пераважна старых, жанчын і дзяцей, быццам жывёлу сагналі на сартаванне ў касцёл. Адных чакалі канцлягеры, другіх смерць у агні. Антоній Ляшчевіч і ягоны паплечнік, таксама брат марыянін Юрый Кашыра, адпраўлялі ў храме святую імшу, прачышчалі, спавідалі, хрысцілі дзяцей, багаслаўлялі і суцішалі тых, хто быў у роспачы. Домовившись с немецким офицером, айцец Антоний уратовал от смерти 9 белорусских сестер евхаристок, которые занимались в Росице катехизацией. Тем часом людей начали группами выводить с костелу и палить в будинках. Тих, кто спробовал утечи, расстреливали. Детей наколывали на штихи. Командование карников пропоновало святарам життё. Але они уже зробили свой выбор, постановивши до конца заставаться с прихаджанами. Видовочцы свечить, что отец Антоний Ляшчевич до остатних хвилинов выявлял неверогодный спокой. Он изменил мокрые шкарпетки на сухие, запытался у верников, ти треба перед сконом подъесть, ти все слепи быть голодным, а хинул вокруг шеи шалик. Праз некалькі хвилинов увайшов разом с людьми у огонь. На завтра такое ж вустишное сканание принял отец Юрий Кашира. При конце 1990-х годов папа римский Ян Павел II беатификовал росицких покутников. Все больше массовыми робятся штогодовые пилигримки в Росицу до костелу Святой Троицы. Айцы Марияні Антоній Ляшчевіч і Юрій Кашыра сталіся героями роману письменниці Ірини Жернасек «Будь воля твоя», видаденого уже в 21-м стагодзі Менським видавецтвом «Про Христо». Презентації книги збирали повні залі у різних городах країни. Кожный народ повинен молиться у своей мове. Верность этому кредо белорусский святар Владислав Чернявский пронес про все життё. Ягоный земный шлях почався в околицах старожитных Гальшанов. Гимназия пред Руйским кляштере айцов Мариянов, что знаходилася под уплывом белорусских ксянзов, дала души мощный национальный гард. Свою першую мшу молодий святар Владислав, як і неколі ягоний брат по духу Адам Станкевич, отправив по-білоруську у віковічному криві. От середини 1950-х, амаль повстагоддя, отець Владислав служив у костелі Святой Марії у Вишневі под Воложином. Гэтае старажытнае мястэчка цікавае не адным толькі касцёлам, помнікам ранняга барока. З Вішнёвым было звязанае жыццё асветніка часоў рэфармацыі Сымона Буднага. У гэтых мясцінах жылі і знайшлі апошні спачынак паэты Констанцыя Буйло і Пятро Бітэль. Аднак у 70-80-е гады мінулага стагоддзя ў Вішнёва прыїжджалі найперш да айца Владислава. Довгий час одиного в Беларуси католицкого святара, який служив по-белоруску. У него бывали Владимир Короткевич, Янон Позняк, историк и литературознавца Анатоль Сидоревич. До его ехала по духовную подтримку адраджэнская молодь. Я ведаю десятки людей, якія прынялі вайца Уладзіслава Хрост. Сярод іх вядомы праваабаронца, кандыдат на Нобелеўскую прэмію міру Алесь Беляцкі. У 1960-е рымскі папа Павел VI прапанаваў ксяндзу Чарняўскаму заняць пасаду адміністратара для ўсіх каталікоў Беларусі. Савецкія ўлады не далі на гэта дазволу, як пазней адхілілі просьбы Ватыкану аб прызначэнні айца Уладзіслава біскупам. Улады некалькі разоў не дазвалялі яму паехаць у Рым, але былі не ў стане пахіснуць велізарны маральны аўтарытэт святара сярод вернікаў і клеру. Айцец Уладзіслаў убачыў здзяйсненне мары пра беларускую мову ў каталіцкіх святынях і дачакаўся выдання свайго перакладу «Новага запавету».